Глава третья. Горячим ветром с тех времен, как Девадатта дал закон, душ восходящих слабый стон доносится в Камакуру. Будда в Камакуре. Сзади них сердитый крестьянин размахивал бамбуковым шестом. Это был зеленщик из касты арайнов, который выращивал овощи и цветы для города Амбалы, и Ким хорошо знал эту породу людей. «Такой человек, — сказал лама, не обращая внимания на собак, — невежлив с незнакомцами, невоздержан на язык и немилосерден. Его поведение да послужит тебе предупреждением, ученик мой».
«О, бессовестные нищие! — орал крестьянин. — Ступайте прочь, убирайтесь!
— Мы уходим, — ответил лама со спокойным достоинством. — Мы уходим с этих неблагословенных полей.
— Если следующий урожай твой погибнет, — произнес Ким, — пеняй на свой собственный язык.
Человек в смущении шаркал туфлями по земле.
— Вся округа кишит нищими, — начал он, как бы извиняясь.
«А почему ты решил, что мы будем просить у тебя милостыню, моли?» — кольнул его Ким, употребив обращение, которое меньше всего нравится базарным зеленщикам. «Мы хотели только взглянуть вон на ту речку, за полем».
«Ну и речка!» — фыркнул человек. «Из какого же вы города явились, если не умеете распознать прорытого канала? Он тянется прямо, как стрела». И я плачу за воду столько, словно это не вода, а расплавленное серебро. Там дальше рукав реки. Но если вам хочется пить, я могу дать вам воды и молока тоже.
— Нет, мы пойдем к реке, — сказал лама, шагая дальше.
— Молока и пищи,
— пробормотал человек, глядя на странную высокую фигуру.
«Мне не хочется навлечь беду на себя или свой урожай, но в теперешнее тяжелое время столько нищих таскается!»
«Заметь себе это!» — обратился лама к Киму. Алый туман гнева побудил его произнести грубые речи. Но едва туман спал с его глаз, он стал учтивым и доброжелательным. «Да будут благословенны его поля!»
«Остерегайся слишком поспешно судить о людях, о земледелец!»
«Я встречал святых, которые прокляли бы все твое добро, начиная от камней на очаге до самого хлева», — сказал Ким пристыженному человеку. «Но разве он не мудр и не свят? Я его ученик!»
Высокомерно задрав нос, он с величайшей важностью шагал через узкие межи.
«Нет гордости!» Начал лама после некоторой паузы. «Нет гордости у тех, что идут по срединному пути».
«Но ты сказал, что он низкой касты и не учтив».
«О низкой касте я не говорил, ибо как может быть то, чего на самом деле нет?» Впоследствии он искупил свою неучтивость, и я позабыл об оскорблении. Кроме того, он так же, как и мы, привязан к колесу всего сущего, но он не идет по пути освобождения.
Лама остановился у ручейка, текущего среди полей, и стал рассматривать выбитый копытами берег.
«Ну а как же ты узнаешь свою реку?» — спросил Ким, садясь на корточки в тени высокого сахарного тростника.
«Когда я найду ее, мне обязательно будет даровано просветление. Но я чувствую, что здесь... не то место. О, малейшая из текучих вод, если бы только ты могла мне сказать, где течет моя река. Но будь благословенна за то, что ты помогаешь полям растить хлеба».
«Стой, стой!»
Ким подскочил и оттащил его назад. Желтая с коричневым полоска выскользнула из-под красноватых шуршащих стеблей на берег, протянула шею к воде, попила и затихла. То была большая кобра с неподвижными глазами без век.
«Палки нет! Палки нет!» — твердил Ким. «Сейчас я отыщу и перебью ей хребет!»
«Зачем? Она, подобно нам, находится в кругу колеса. Это жизнь, восходящая или нисходящая, очень далекая от освобождения. Великое зло сотворила, должно быть, душа, воплотившаяся в такую форму».
«Я ненавижу всех змей», — сказал Ким.
Никакое туземное воспитание не может искоренить ужас белого человека перед змеей.
«Пусть оживет свою жизнь!»
Свернувшаяся кольцом змея зашипела и раздула шею.
«Да ускорится твое освобождение, брат!»
Безмятежно продолжал лама.
«Не знаешь ли ты случайно о моей реке?»
«В жизни не видал такого человека, как ты!»
Прошептал ошеломленный Ким.
«Неужели даже змеи понимают твою речь?»
«Кто знает?»
Лама прошел на расстояние фута от поднятой головы кобры. Голова опустилась на пыльные кольца.
«Пойдем!»
— позвал он через плечо.
«Ну нет!» — сказал Ким. «Я обойду кругом!»
«Пойдем! Она не укусит!»
Ким на минуту заколебался. Лама подкрепил свое приказание какими-то монотонными китайскими текстами, которые Ким принял за заклинание. Повинуясь, он перепрыгнул через ручеек, а змея так и не шевельнулась.
«В жизни я не видывал такого человека!»
Ким вытер пот со лба.
«А куда мы теперь пойдем?»
«Это тебе надо решать. Я старик, чужеземец, далеко ушедший от своей родины. Если бы вагон не наполнял мне голову грохотом дьявольских барабанов, я в нем поехал бы теперь в Бенарес. Но, поступая так, мы, пожалуй, пропустим реку. Давай поищем другую речку».
Целый день бродили они по тем местам, где усердно возделываемая почва дает по 3, даже по 4 урожая в год. Бродили по плантациям сахарного тростника, табака, длинной белой редиски и нальколя, сворачивая в сторону всякий раз, когда вдали сверкала вода. В полдень поднимали на ноги деревенских собак и сонные деревни, причем лама с невозмутимым простодушием отвечал на вопросы, сыпавшиеся градом. «Они ищут реку, реку чудодейственного исцеления. Не знает ли кто-нибудь о такой реке?» Бывало, что люди смеялись над ним, но чаще слушали рассказ до конца, приглашали путников присесть в тени, выпить молока, поесть. Женщины повсюду были добры к ним, а маленькие дети, подобно всем детям в мире, то робки, то дерзкие. Вечер застал их на отдыхе под главным деревом поселка, где дома были земляными стенами и земляными крышами. Они беседовали со старшиной, когда скот возвращался с пастбища, а женщины готовили ужин. Они вышли за пределы огородов, опоясывающих голодную амбалу, и находились теперь среди хлебов, зеленеющих на протяжении многих миль. Старшина, белобородый и приветливый старик, привык принимать незнакомцев. Он вытащил наружу веревочную постель для ламы, поставил перед ним горячую пищу, набил ему трубку и, когда вечернее моление в деревенском храме окончилось, послал за местным жрецом. Ким рассказывал старшим из детей о величине и красоте Лахора, о путешествии по железной дороге и о городской жизни, а мужчины беседовали так же медлительно, как скот их жевал жвачку. «Не могу я этого взять в толк», — сказал, наконец, старшина жрецу. «А ты как понимаешь его речи?» Лама, закончив свой рассказ, сидел, перебирая четки.
«Он искатель», — ответил жрец. Страна полным-полна такими людьми. Вспомни того, который приходил в прошлом месяце. Факира с черепахой. Да, но тот человек — дело другое. Ему сам Кришна явился в видении и обещал ему рай без предварительного сожжения на погребальном костре, если он пойдет в прояк. Этот человек не ищет ни одного из тех богов, которые известны мне. Успокойся. Он стар, пришел издалека, и он полоумный, — ответил гладко выбритый жрец. Слушай, — он обернулся к Ламе. В трех косах, 6 милях, к западу отсюда пролегает большая дорога в Калькутту.
Но мне нужно в Бенарес. В Бенарес.
И в Бенарес тоже. Она пересекает все реки по эту сторону Хинда. Теперь вот что я скажу тебе, святой человек. Отдохни здесь до завтрашнего дня. Потом ступай по этой дороге, он имел в виду Великий Колесный Путь, и проверяй все реки, которые она пересекает. Ибо, как я понимаю, твоя река одинаково священна на всем своем протяжении, а не в одной какой-нибудь заводе или другом каком-нибудь месте. И тогда, если богам твоим будет угодно, ты наверняка достигнешь своего освобождения.
Хорошо сказано.
Предложение произвело сильное впечатление на ламу.
Мы начнем завтра же, и да снизойдет на тебя благословение за то, что ты указал моим старым ногам такую близкую дорогу.
За этой фразой последовало низкое певучее бормотание на китайском языке. Даже жрец был потрясен, а старшина испугался. Не заклинание ли это, притом враждебное? Но никто, взглянув на простодушное, оживленное лицо ламы, не мог бы долго подозревать его в чем-либо.
«Ты видишь моего челу?»
— сказал лама, погружая пальцы в табакерку, и со значительным видом взял понюшку. Он считал своим долгом отплатить любезностью за любезность.
«Вижу и слышу», — старшина скосил глаза в ту сторону, где Ким болтал с девочкой в голубом платье, которая подкладывала в огонь трещавший терновник. «Он тоже ищет. Не реку, а быка. Да, красный бык на зеленом поле придет в некий день и возвеличит его. Я думаю, что он не совсем от мира сего. Он был послан мне неожиданно, чтобы помочь в этом искании, и зовут его другом всего мира».
Жрец улыбнулся.
«Эй, друг всего мира, поди сюда!»
— крикнул он в сторону резко пахнущих клубов дыма. «Кто ты такой?»
«Ученик этого святого», — ответил Ким.
«Он говорит, что ты Буд?» «Разве Буты могут есть?» — сказал лама. «Некий астролог из города, название которого я позабыл,
— это просто-напросто город Амбала, где мы провели прошлую ночь», — шепнул Ким жрецу.
«Да, так значит, Амбала. Он составил гороскоп и заявил, что желание моего челы исполнится через 2 дня. Но как он толковал звезды, друг всего мира?»
Ким откашлялся и обвел глазами деревенских старцев. «Моя звезда предвещает войну», — торжественно ответил он. Кто-то засмеялся над оборванной фигуркой, важно развалившейся на кирпичной площадке под большим деревом. Но там, где туземец, присмирев, приник бы к земле, белая кровь Кима заставила его вскочить на ноги.
«Да, войну!» — подтвердил он.
«Это верное предсказание», — загремел чей-то густой голос. «На границе, как мне известно, война никогда не кончается».
Это был старик, который в дни восстания служил правительству, будучи туземным офицером только что сформированного кавалерийского полка.
Правительство отдало ему хороший земельный участок в этой деревне, и хотя требования его сыновей, ныне тоже успевших стать седобородыми офицерами, почти разорили его, он все еще считался важным лицом. Английские чиновники, вплоть до помощников-комиссаров, сворачивали с прямой дороги в сторону, чтобы нанести ему визит. И в этих случаях он надевал военную форму прежних дней и стоял прямо как шомпол.
«Но это будет большая война! Война 8000!» Пронзительный голос Кима, удивляя его самого, перелетел через быстро собиравшуюся толпу.
«Красные мундиры или наши полки?» Старик говорил серьезно, словно расспрашивал равного себе. Тон его заставил толпу проникнуться уважением к Киму.
«Красные мундиры!» «На удачу», — ответил Ким. «Красные мундиры и пушки!»
«Но астролог ни слова об этом не говорил!»
— воскликнул лама, усиленно нюхая табак от волнения.
«А я знаю! Весть дошла до меня, ученика этого святого человека! Начнется война! Война 8000 красных мундиров! Их поведут из Пиндии и Пешавара! Это, наверное...»
«Мальчик слыхал базарные толки», — промолвил жрец.
«Но он у меня был все время под боком», — сказал лама. «Как мог он узнать? Я же не знал».
«Из него выйдет хороший фокусник, когда старик помрет», — пробормотал жрец старшине. «Что это за невидаль такая?»
«Знак! Дай мне знак!»
Внезапно загремел старый военный. «Если бы надвигалась война, мои сыновья сообщили бы мне о ней!»
«Когда все будет готово, твоим сыновьям скажут об этом, не сомневайся. Но от твоих сыновей до человека, в руках которого эти дела, не близкий путь!»
Ким увлекся игрой, ибо она напоминала ему о его опыте по передаче писем, когда он бывал ради нескольких пайс притворялся, что знает больше, чем знал на самом деле. Но теперь он играл ради более высокой цели, только ради возбуждения игрока и ощущения своей власти. Он вздохнул и продолжал.
«Сам дай мне знак, старик! Разве подчиненные могут приказать 8000 красных мундиров выступить в поход, да еще с пушками?»
«Нет».
И опять старик сказал это так, словно Ким был ему ровней.
«Ты знаешь того, кто отдает приказы?»
«Я видел его».
«И мог бы узнать его?»
«Я знал его с тех пор, как он был офицером в Топхана, артиллерии. Высокий человек с черными волосами, а ходит он так».
Ким прошел несколько шагов, связанный деревянной походкой.
«Да. Но это всякий мог видеть!»
Толпа слушал разговор, затаив дыхание.
«Это верно!» — сказал Ким. «Но я больше скажу! Теперь гляди! Сначала большой человек ходит вот так. Потом он думает так!»
Ким провел указательным пальцем по лбу, а потом вниз, до угла челюсти.
«Потом вот так крутит себе пальцы. Потом сует свою шляпу под левую мышку».
Ким, копируя эти движения, стоял как аист. Старик, оцепеневший от изумления, глубоко вздохнул, а по толпе пробежала дрожь.
«Так. Но что он делает, когда собирается отдавать приказ?»
«Он трет себе затылок. Вот так». Потом упирается пальцем в стол и чуть-чуть посапывает носом. Потом говорит: «Пошлите такой-то и такой-то полк! Вызовите такие-то пушки!»
Старик встал на вытяжку и отдал честь.
«Ибо!»
— Ким стал переводить на местное наречие приказы, услышанные им из туалетной комнаты в Амбале.
«Ибо, — говорит он, — мы давно обязаны были это сделать. Это не война, это карательная экспедиция».
«Довольно. Я верю. Таким я видел его во время сражений, видел и слышал. Это он!»
«Я не видел сражений!» Ким перешел на вдохновенное бормотание бродячих гадателей. «Я видел это во мраке. Сначала пришел человек, чтобы все разъяснить. Потом приехали всадники. Потом пришел он и стал в кругу света. Остальное было, как я уже сказал. Ну, старик, правду я говорил?»
«Это он. Без всякого сомнения. Он».
Толпа испустила долгий трепетный вздох, глядя то на старика, который продолжал внимательно слушать, то на оборванного Кима, стоявшего на фоне пурпурной зари.
«Не говорил ли я, не говорил ли, что он из другого мира?» — гордо воскликнул лама. «Он — друг всего мира, он — друг звезд!»
«Ну, нас-то это не касается!» — громко заявил какой-то человек. «Эй, ты, юный предсказатель, если дар твой всегда при тебе! Так вот, у меня есть корова, пестрая, с красными пятнами. Может, она сестра твоего быка, почем я знаю?»
«А мне-то что?» — сказал Ким. «Моим звездам нет дела до твоей скотины».
«Нет-нет, но она сильно занемогла», — вмешалась одна женщина. «Мой муж — настоящий буйвол, не худо бы ему получше выбирать слова. Скажи мне, поправится она или нет?»
Будь Ким обыкновенным мальчиком, он стал бы продолжать игру, но нельзя в течение 13 лет жить в Лахоре, знать всех факиров у таксалийских ворот и не понимать человеческой природы. Жрец некоторой горечью искоса поглядел на него и улыбнулся сухой, враждебной улыбкой.
«Разве в деревне нет духовного лица? А мне казалось, я только что видел великого жреца!» — воскликнул Ким.
«Да, но...» — начала женщина. «Но вы с мужем надеялись, что корова вылечит за горсточку благодарностей?»
Удар попал в цель. Супруги слыли самой скупой парой в деревне.
«Нехорошо обманывать храмы. Подарить своему жрецу молодого теленка, если только боги не разгневались окончательно, она будет давать молоко через месяц».
«Ты отлично научился просить милостыню», — одобрительно промурлыкал жрец. «За 40 лет не достичь большего. Надо думать, старик разбогател благодаря тебе».
«Немного муки, немного масла, горсточка кардамона», — ответил Ким, покрасневший от похвалы, но по-прежнему осторожный. «Разве через это разбогатеешь? И ты видишь, что он полоумный. Но мне это на пользу. По крайней мере, я изучаю путь».
Он знал, о чем говорят между собой факиры у таксалийских ворот, и даже подражал интонациям их бессовестных учеников. «А что он и вправду ищет, о чем говорит? Или это просто предлог для прикрытия других целей? Может, он ищет сокровища?»
«Он сумасшедший, настоящий сумасшедший. Вот и все».
Тут старый военный, прихрамывая, выступил вперед и спросил, не пожелает ли Ким воспользоваться его гостеприимством на эту ночь. Жрец посоветовал мальчику согласиться, но настоял на том, что честь принимать у себя ламу принадлежит храму, на что лама простодушно улыбнулся. Ким перевел глаза с одного на другого и сделал надлежащие выводы.
«Где деньги?»
— шепнул он, отводя ламу в неосвещенное место.
«У меня на груди. Где им еще быть?»
«Дай их мне. Дай потихоньку и поскорей».
«Но зачем? Ведь тут не нужно покупать билетов».
«Я твой чела или нет? Разве я не оберегаю тебя и не помогаю тебе на дорогах? Дай мне деньги, и на рассвете я их верну».
Он просунул руку за кушак ламы и вынул кошелек.
«Пусть так, пусть так!» Старик кивнул головой. «Этот мир велик и страшен. Не знал я, что в нем живет столько людей».
Наутро жрец казался очень сердитым, а лама был вполне доволен. Ким же провел интереснейший вечер со стариком, который вытащил свою кавалерийскую саблю и, раскачивая ее на худых коленях, рассказывал всякие истории о восстании и молодых капитанах, вот уже 30 лет покоившихся в могилах, покуда Ким не уснул.
«В этой местности должно быть очень хороший воздух», — говорил лама. «Я по-стариковски сплю очень чутко, но прошлую ночь спал как убитый долго еще после рассвета. Я и сейчас какой-то заспанный».
«Выпей глоток горячего молока», — сказал Ким, частенько дававший лекарства такого рода знакомым курильщикам опиума. «Пора нам снова в путь».
«В тот длинный путь, что пересекает все реки Хинда», — весело сказал лама. «Пойдем». «Ну как думаешь, чела, чем нам отблагодарить этих людей, и особенно жреца, за их великую доброту? Не пожертвовать ли рупию на храм? Фигура, которая там стоит, всего только камень, покрытый красной краской. Но мы всегда должны выражать признательность человеческому сердцу, если оно проявляет доброту».
«Святой человек, ты когда-нибудь совершал путь в одиночку?» Ким бросил на него зоркий взгляд, как у тех индийских ворон, что суетились на полях.
«Конечно, дитя. От Кулу до Патханкота, от Кулу, где умер мой первый чела. Когда люди делали нам добро, мы их одаривали, и повсюду в горах все были благожелательны к нам».
«В Хинди дело другое», — сухо проговорил Ким. «Боги их многоруки и лукавы. Оставь их в покое».
«Я провожу тебя немного, друг всего мира, тебя и твоего желтолицего».
Старый военный трясся на худом кривоногом пони по деревенской улице, окутанной утренним сумраком.
«Прошлая ночь подарила много воспоминаний моему старому сердцу, и это было благословением для меня. Действительно пахнет войной. Я чувствую ее запах. Смотри, я взял с собой меч».
Длинноногий он сидел на низенькой лошаденке, положив руку на рукоятку большого меча, висевшего сбоку, и свирепо глядел куда-то поверх плоской равнины на север.
«Скажи мне еще раз, каким он явился тебе в видении. Полезай сюда, садись позади меня, лошадь может вести двоих».
«Я ученик этого святого», — сказал Ким, когда они проехали деревенскую околицу. Крестьяне, казалось, были огорчены тем, что расстались с ними, но жрец попрощался с ними холодно и сдержанно. Он зря потратил опиум на человека, при котором не было денег.
«Хорошо сказано. Я не слишком привык к святым, но почитать старших всегда хорошо. В теперешнее время почтения не встретишь, даже когда комиссар Сахиб приезжает посетить меня. Но зачем же тому, чья звезда приведет его к войне, следовать за святым человеком?»
«Но он действительно святой человек», — серьезно сказал Ким. «Святой и в правдивости своей, и в речах, и в поступках. Он не похож на других. В жизни я не видел такого человека. Мы не гадатели, не фокусники и не нищие».
«Ты-то нет, это я вижу. Но того я не знаю. Однако шагает он хорошо».
Ранняя утренняя свежесть бодрила ламу, и он шел легко, широкими верблюжьими шагами. Он глубоко погрузился в созерцание и машинально постукивал четками. Они двигались по изборожденной колеями и стоптанной дороге, извивавшейся по равнине между большими темно-зелеными манговыми рощами. На востоке тянулась призрачная цепь увенчанных снегами Гималаев. Вся Индия работала на полях под скрип колодезных колес, крики пахарей, шагающих позади валов, и карканье ворон. Даже пони оживился под влиянием обстановки и чуть не затрусил, когда Ким положил руку на стременной ремень.
«Я жалею, что не пожертвовал рупии на храм.
— промолвил лама, добравшись до 81-го и последнего шарика своих четок. Старый военный проворчал что-то себе в бороду, и лама тут только заметил его присутствие.
— Так ты тоже ищешь реку? — спросил он, обернувшись.
— Теперь настали другие времена, — прозвучал ответ. — На что нужна река, кроме как на то, чтобы черпать из нее воду перед закатом солнца? Я еду показать тебе ближний путь к великой дороге.
— Это любезность, которую следует запомнить, о, доброжелательный человек. Но к чему этот меч?
Старый военный казался пристыженным, как ребенок, пойманный за игрой в переодевание.
«Меч?» — повторил он, трогая оружие. «О, это просто моя причуда, стариковская причуда. Правда, полиция приказала, чтобы по всему Хинду ни один человек не смел носить оружие, но...»
Внезапно развеселившись, он хлопнул ладонью по рукоятке меча.
«Вся полиция в округе — мои знакомые».
«Это нехорошее причуда», — проговорил лама.
«Какая польза убивать людей?»
«Очень маленькая. Насколько мне известно, но если бы злых людей время от времени не убивали, безоружным мечтателям плохо пришлось бы в этом мире. Я знаю, что говорю, ибо видел, как вся область к югу от Дели была залита кровью». Что же это было за безумие?
Одни боги знают. Боги, пославшие его на горе всем. Безумие овладело войсками, и они восстали против своих начальников. Это было первое из зол и поправимо, если бы только люди сумели держать себя в руках. Но они принялись убивать жен и детей сахибов. Тогда из-за моря прибыли сахибы и призвали их к строжайшему ответу.
Слух об этом, кажется, дошел до меня однажды, много лет тому назад. Помнится, этот год прозвали Черным годом. Какую же ты вел жизнь, если не знаешь о Черном годе? Нечего сказать, слух. Вся земля знала об этом и сотрясалась. Наша земля сотрясалась лишь раз, в тот день, когда Всесовершенный достиг просветления.
Я видел, как сотрясался Дели, а Дели — центр Вселенной.
Так значит, они напали на женщин и детей? Это было злое дело, за совершение которого нельзя избегнуть кары.
Многие стремились к этому, но с очень малым успехом. Я служил тогда в кавалерийском полку. Он взбунтовался. Из 680 сабель остались верны своим кормильцам, как думаешь, сколько? 3. Одним из троих был я.
Тем больше твоя заслуга.
Заслуга? В те дни мы не считали это заслугой. Все мои родные, друзья, братья отступились от меня. Они говорили: «Время англичан прошло. Пусть каждый сам для себя отвоюет небольшой кусок земли». Я толковал с людьми из Сабрана, Чилианвалы, Мутки и Фирасшаха. Я говорил: «Потерпите немного, и ветер переменится. Нет благословения таким делам». В те дни я проехал верхом 70 миль с английской Мэп Сахиб и ее младенцем в руках.
Эх, вот был конь достойный мужчины. Я довез их благополучно и вернулся к своему начальнику, единственному из наших 5 офицеров, который не был убит.
«Дайте мне дело», — сказал я, — «ибо я отщепенец среди своего рода, и сабля моя мокра от крови моего двоюродного брата».
А он сказал: «Будь спокоен, впереди еще много дел. Когда это безумие кончится, будет тебе награда».
Да,
когда безумие кончается, обязательно следует награда. Не так ли?
Пробормотал лама, как бы про себя.
В те дни не вешали медали на всех, кому случайно довелось услышать пушечный выстрел. Нет, я участвовал в 19 регулярных сражениях, в 46 кавалерийских схватках, а мелких стычек и не счесть. 9 ран я ношу на себе, медаль 4 пряжки, орденскую медаль, ибо начальники мои, которые теперь вышли в генералы, вспомнили обо мне, когда исполнилось 50 лет царствования Кайсера Хинд, и вся страна ликовала. Они сказали: «Дайте ему орден Британской Индии». Теперь я ношу его на шее. Я владею моим джагиром, поместьем. Государство пожаловало его мне. Это подарок мне и моим потомкам. Люди старых времен, ныне они комиссары, навещают меня. Они едут верхом между хлебами, высоко сидя на конях, так что вся деревня видит их. Мы вспоминаем о прежних схватках и обо всех погибших.
А потом, промолвил лама,
потом они уезжают, но не раньше, чем их увидит вся деревня.
А что ты будешь делать потом?
А потом я умру.
А потом?
Это пусть решают боги. Я никогда не надоедал им молитвами, не думаю, чтобы они стали надоедать мне. Слушай, я за долгую свою жизнь заметил, что тех, кто вечно пристает к Всевышним с жалобами и просьбами, с ревом и плачем, боги спешно призывают к себе, подобно тому, как наш полковник вызывал к себе невоздержанных на язык деревенских парней, которые слишком много болтали. Нет, я никогда не надоедал богам. Они это помнят и уготовят мне спокойное местечко, где я уберу подальше свою пику и буду поджидать своих сыновей. Их у меня целых 3. Все рисалдар-майоры служат в полках.
И они тоже привязаны к колесу. Будут переходить от жизни к жизни, от отчаяния к отчаянию.
Тихо промолвил лама.
Горячие, беспокойные, требовательные.
Да, засмеялся старый военный. 3 рисалдаров в 3 полках. Они, пожалуй, охотники до азартных игр, но ведь и я такой же. Им надо хороших коней, а теперь уж не приходится уводить коней так, как в прежние дни уводили женщин. Ну что ж, мое поместье может оплатить все это. Ты что думаешь? Ведь это хорошо орошенный клочок земли. Но мои люди надувают меня. Я не умею просить иначе, как с помощью острия пики. Уф, я сержусь и проклинаю их, они притворно каются, но я знаю, что у меня за спиной они зовут меня беззубой старой обезьяны.
Разве ты никогда не желал чего-нибудь другого?
Еще бы, конечно, 1000 раз. Вновь иметь прямую спину, плотно прилегающее колено, быструю руку и острый глаз. И все то лучшее, что есть в мужчине. О, былые дни, прекрасные дни моей силы!
Эта сила есть слабость.
Так оно действительно и вышло. Но 50 лет тому назад я доказал бы противное, — возразил старый воин, вонзая острый край стремени в худой бок пони.
Но я знаю реку великого исцеления.
Я столько выпил воды из Ганги, что со мной чуть водянка не сделалась. Все, что она мне дала, это расстройство желудка, а силы никакой. Это не Ганга. Река, которую я знаю, смывает все грехи. Кто причалит к ее дальнему берегу, тому обеспечено освобождение. Я не знаю твоей жизни, но лицо твое — лицо почтенного и учтивого человека. Ты держался своего пути, соблюдая верность в то время, когда это было трудным делом, в тот черный год, о котором я сейчас припоминаю другие рассказы. А теперь вступи на срединный путь, который есть путь к освобождению. Прислушайся к всесовершенному закону и не гонись за мечтами. Так, говори же, старик, говори. Военный улыбнулся, слегка поклонившись. Все мы в нашем возрасте становимся болтунами. Лама уселся под манговым деревом, тень от листвы которого клетчатой тканью падала на его лицо. Военный, выпрямившись, сидел верхом на пони, а Ким, убедившись, что поблизости нет змей, улегся между развалинами скрюченных корней. Насекомые, усыпляющие, жужжали под горячими лучами солнца. Лама начал говорить медленно и выразительно. Спустя 10 минут старый воин слез с пони, чтобы лучше слышать, как он объяснил, и уселся на землю, обмотав повод вокруг запястья. Голос ламы срывался, паузы между периодами удлинялись. Ким был занят наблюдением за серой белкой. Когда маленький сердитый комочек меха, плотно прижавшийся к ветке, исчез, проповедник и слушатель крепко спали. Резко очерченная голова старого воина покоилась у него на руке. Голова ламы, запрокинутая назад, опиралась о древесный ствол и на фоне его казалась вырезанной из желтой слоновой кости. Какой-то голый ребенок приковылял к ним и во внезапном порыве почтения торжественно поклонился ламе. Но ребенок был такой низенький и толстый, что он свалился на бок, и Ким расхохотался при виде его раскоряченных пухлых ножек. Ребенок, испуганный и возмущенный, громко разревелся.
«Хай-хай!» — вскричал военный, вскакивая на ноги. «Что такое? Какой приказ? Да это... Ой, ребенок! А мне приснилось, что пробили тревогу. Маленький, маленький, не плачь! Неужели я спал? Поистине это неучтиво!»
«Страшно боюсь!» — ревел ребенок.
— Чего бояться? Двух стариков и мальчика? Какой же из тебя выйдет солдат, маленький принц?
Лама тоже проснулся, но, не обращая внимания на ребенка, стучал четками.
— Что это такое?
— произнес ребенок, не докончив вопля.
— Я никогда не видал таких штучек. Отдай их мне!
— Ага...
Улыбаясь, проговорил лама и, свернув четки петлей, поволок их по траве.
«Вот кардамона целая горсть, вот масло кусок большой, вот и пшено, и перец, и рис. Поужинать нам с тобой!»
Ребенок взвизгнул от восторга и схватил темные блестящие шарики.
«Ого-го!»
— проговорил старый военный.
«Где ж ты выучился этой песенке, презирающий мир?»
«Я слышал ее в Панханкоте, сидя на чем-то пороге», —
стыдливо ответил лама.
«Хорошо быть добрым к детям.
Помнится, до того, как сон одолел нас, ты сказал мне, что брак и деторождение затемняют истинный свет, что они камни преткновения на пути. А разве не в твоей стране дети с неба падают? Разве петь им песенки не противоречит пути? «Нет человека вполне совершенного», — серьезно ответил лама, поднимая четки. «Теперь беги к своей матери. Вы только послушайте его», — обратился военный к Киму. «Ему стыдно, что он позабавил ребенка». «В тебе пропадает хороший отец семейства, брат мой!» «Эй, дитя!» Он бросил ребенку Пайсу. «Сласти всегда сладки!»
И когда малыш умчался прочь, залитый солнечным светом, он сказал.
«Они растут и становятся мужчинами!» «Святой человек, я сожалею, что заснул в середине твоей проповеди. Прости меня!» «Оба мы старики», — проговорил лама. «Вина моя. Я слушал твои речи о мире и его безумии, и одна вина повлекла за собой другую. Вы только послушайте его. Какой будет ущерб твоим богам, если ты поиграешь с ребенком?» А песенка была отлично спета. «Едемте дальше. Я спою тебе старую песню «Они колесейны и врат Дели».
Они выбрались из-под сумрака манговой рощи, и высокий пронзительный голос старика зазвенел над полями. В чередованиях протяжных полей развертывалась история Николсейна, Николсена. Песня эта поется в Пенджабе и ныне. Ким был в восторге, а лама слушал с глубоким интересом.
«Ахи, Николсейн погиб, он погиб у врат Дели. Пики севера, мстите за Николсейна!»
Дрожащим голосом он пропел песню до конца, плашмя хлопая саблей по крупу пони, чтобы подчеркнуть трели.
«А теперь мы дошли до большой дороги», — сказал он, выслушав похвалы Кима, ибо лама хранил выразительное молчание. «Давно я уже не ездил этим путем, но речи твоего мальчика взбодрили меня. Видишь, святой человек, вот он, великий путь, хребет всего Хинда. Почти на всем его протяжении, так же, как и здесь, растут четыре ряда деревьев. По среднему проезду он весь вымощен, повозки движутся быстро. Когда еще не было железных дорог, сахибы сотнями ездили здесь, туда и обратно. Теперь тут встречаются почти одни крестьянские телеги. Слева и справа дорога попроще. Для вазов тут возят зерна, хлопок, дрова, корм для скота, известь и кожи. Человек едет здесь без опаски, ибо через каждые несколько косов имеется полицейский участок. Полицейские все воры и вымогатели. Я сам охотно обошел бы их дозором с кавалерией, с отрядом молодых новобранцев под командой строгого начальника. Но они, по крайней мере, не допускают соперников. Тут проходят люди всех родов и всех каст. Гляди, брахманы и чимары, банкиры и медники, цирюльники и банья, паломники, горшечники, весь мир приходит и уходит. Для меня это как бы река, из которой меня вытащили как бревно после паводка.
В самом деле, великий колесный путь представляет собой замечательное зрелище. Он идет прямо, неся на себе густую, подвижную индийскую толпу на протяжении 1500 миль. Река жизни, не имеющая себе равных во всем мире. Путники смотрели вдаль на ее обнесенную зелеными арками, усеянную пятнами тени перспективу, на эту белую широкую полосу, испещренную медленно движущимися людьми, и на двухкомнатный дом полицейского участка, стоявший напротив.
«Кто это, вопреки закону, носит оружие?» Смеясь, окликнул их полицейский, заметив меч у военного. «Разве полиции не хватает, чтобы искоренять преступников?»
«Я из-за полиции-то и купил его», — прозвучал ответ. «Все ли благополучно в Хинди?»
«Все благополучно, Рисалдар Сахиб. Я, видишь ли, вроде старой черепахи, которая высовывает голову на берег, а потом втягивает ее обратно. Да, это путь Хиндустана. Все люди проходят этой дорогой».
«Сын свиньи, разве не мощенная сторона дороги для того сделана, чтобы ты себе спину на ней чесал? Отец всех дочерей позора и муж 10 000 развратниц, твоя мать предавалась дьяволу и этому выучилась у матери своей. Тетки твои в 7 поколениях все были безносые. А сестра твоя, чья совинная глупость велела тебе ставить свои повозки поперек дороги, колесо сломалось? Вот проломлю тебе голову, тогда и ставь их рядышком на досуге».
Голос и пронзительный свист хлыста доносились из-за столба пыли в 50 ярдах отсюда, где сломалась какая-то повозка. Тонкая, высокая, катхиаварская кобыла с пылающими глазами и ноздрями, фыркая и дрожа, вылетела из толпы, и всадник направил ее поперек дороги в погоню за вопящим человеком. Всадник был высок и седобород. Он сидел на почти обезумевшей лошади, словно составляя с ней одно целое, и привычно хлестал на скаку свою жертву. Лицо старика засияло гордостью. «Сын мой!» — отрывисто произнес он и, натянув поводья, постарался надлежащим образом изогнуть шею своего пони.
«Как смеют меня избивать в присутствии полиции!» — кричал возчик. «Правосудие! Я требую правосудия!»
«Как смеет преграждать мне путь визгливая обезьяна, которая прокидывает 10 000 мешков под носом у молодой лошади! Так можно кобылу испортить?» он прав, но она отлично слушается седока», — сказал старик.
Возчик укрылся под колесами своей повозки и оттуда угрожал разного рода местью.
«Крепкие парни твои, сыновья!» — заметил полицейский, безмятежно ковыряя в зубах.
Всадник в последний раз изо всех сил ударил хлыстом и подъехал легким галопом.
«Отец!»
Он остановился в 10 ярдах и спешился. Старик в одно мгновение соскочил со своего пони, и они обнялись, как это в обычае на Востоке между отцом и сыном. Четвертое. Фортуна отнюдь не дама. Нет бабы распутнее и злей. Хитра, коварна, упряма. Попробуй справиться с ней. Ты к ней, а она к другому. Кивнешь — норовит убежать. Стань к ней спиной — полетит за тобой. Позовешь — удирает опять. Щедрость, фортуна. Даришь ты или нет, стоит забыть фортуну, мчится фортуна мне вслед. Потом они, понизив голос, стали разговаривать между собой. Ким улегся отдохнуть под деревом, но лама нетерпеливо потянул его за локоть.
«Пойдем дальше. Моя река не здесь.
Неужели мы мало прошли?
Не убежит наша река. Ну, потерпи немного, он нам подаст что-нибудь.
А это друг звезд,
неожиданно проговорил старый солдат.
Он передал мне вчера эти новости. Ему было видение, что тот человек самолично отдавал приказ начать войну.
«Хм»,
— произнес его сын глубоким грудным голосом. «Он наслушался базарных толков и пересказывает их».
Отец рассмеялся.
«Но он, по крайней мере, не помчался ко мне за новым боевым конем, и бог знает, за каким количеством рупий. А что, полки твоих братьев тоже получили приказ?»
«Не знаю. Я взял отпуск и спешно поехал к тебе на случай... На случай, если они раньше тебя примчатся выпрашивать деньги. О, все вы игроки и моты! Но ты еще ни разу не участвовал в конной атаке. Тут и правда хороший конь понадобится. И еще хороший слуга и хороший пони для похода. Подумаем, подумаем».
Он забарабанил пальцами по луке седла.
«Здесь не место производить расчеты, отец. Едем к тебе. По крайней мере, дай денег мальчику. У меня нет при себе ни одной пайсы. А он принес благоприятные вести. О, друг всего мира! Война начинается, как ты и предсказывал».
«Да, война, я знаю», — спокойно подтвердил Ким.
«Что?» произнес лама, перебирая четки. Ему не терпелось продолжать путь.
«Мой учитель не тревожит звезд за плату. Мы принесли вести, а теперь уходим».
Ким слегка согнул ладонь, прижав ее к боку. Сын старика, ворча что-то насчет нищих и фокусников, подбросил вверх серебряную монету, сверкавшую на солнце. Это была монета в 4 анны. И на эти деньги можно было хорошо питаться в течение нескольких дней. Лама, заметив блеск металла, забормотал монотонное благословение.
«Иди своим путем, друг всего мира!» — прогремел старый воин, погоняя своего костлявого пони. «Единственный раз в жизни встретил я настоящего пророка, который не служил в армии!»
Отец с сыном свернули в сторону, старик сидел так же прямо, как и сын. Полицейский пинджабец в желтых полотняных шароварах, тяжело ступая, направился к путникам через дорогу. Он видел, как мелькнула монета.
«Стой!»
— выразительно крикнул он по-английски.
«Или вы не знаете, что с тех, кто выходит на тракт с этого поселка, полагается взимать налог по 2 анны с головы? Всего 4 анны. Это приказ Серкара. И деньги идут на посадку деревьев и украшение дорог».
«И в брюхо полицейским!» — отрезал Ким, отскакивая в сторону. «Подумай чуточку, человек с глиняной головой. Неужто ты полагаешь, что мы, как твой тесть-лягушка, выскочили из ближайшей лужи? Ты слышал когда-нибудь, как звали твоего брата?»
«А кто он такой был? Оставь мальчика в покое!»
В восторге крикнул старший полицейский, усаживаясь на веранде покурить трубку.
Он снял ярлык с бутылки «Белая Типани» содовой воды и, повесив ее на какой-то мост, целый месяц собирал налог с прохожих, говоря, что на это есть приказ Серкара. Потом приехал один англичанин и проломил ему голову. «Нет, брат, я городская ворона, а не деревенская».
Полицейский, пристыженный, удалился. Аким улюлюкал ему вслед.
«Был ли на свете такой ученик, как я?» — весело крикнул он Лами. «Тебе через 10 миль от Лахора успели бы обглодать все кости, не оберегай я тебя!»
«Я все думаю, кто ты такой? Иной раз кажется добрый дух, иной раз злой бесенок», — сказал Лама, тихо улыбаясь.
«Я твой чела!»
Ким зашагал рядом с ним походкой, которая свойственна всем идущим в далекий путь бродягам мира, и описать которую невозможно.
«Ну, пойдем»,
— пробормотал лама, и они в молчании шли милю за милей под бряканье его четок. Лама, как всегда, погрузился в размышления, Но глаза Кима были широко открыты. Он думал, насколько эта широкая, улыбающаяся река жизни лучше тесных, людных лохорских улиц. На каждом шагу тут встречались новые люди и новые впечатления. Касты, с которыми он был знаком, и касты, совершенно ему неизвестные. Они встретили толпу длинноволосых, остро пахнущих санси, несущих на спине корзины, полные ящериц и другой нечистой пищи. За ними, принюхиваясь к их пяткам, шли тощие собаки, а все другие касты далеко обходили их, ибо прикосновение к санси влечет за собой тяжкое осквернение. За ними в густой тени широкими, негибкими шагами, напоминающими о недавно снятых ножных кандалах, только что выпущенный из тюрьмы. Большой живот его и лоснящаяся кожа доказывали, что правительство кормит заключенных лучше, чем может прокормить себя большинство честных людей. Ким хорошо знал эту походку и мимоходом посмеялся над этим человеком. Потом мимо них прошествовал Акали, взлохмаченный сикхский подвижник с диким взглядом, в синей клетчатой одежде, отличающей его единоверцев, в синем высоком коническом тюрбане с блестящими дисками из полированной стали. Он возвращался из одного независимого сикхского княжества, где пел о древней славе халсы, окончившем колледжи князькам в высоких сапогах и белых бриджах из бумажной материи. Ким не решился дразнить этого человека, ибо нрав у Акали вспыльчив, а рука быстра. Время от времени им встречались или их обгоняли ярко одетые толпы, жители целой деревни, идущие на местную ярмарку. Женщины с младенцами на бедрах шагали сзади мужчин. Мальчики постарше скакали на палках из сахарного тростника, тащили грубые медные модели паровозов ценой в полпени или пускали зайчиков в глаза старшим при помощи дешевых крошечных зеркал. С первого взгляда можно было узнать, кто что купил, а если возникало сомнение, достаточно было посмотреть на женщин, которые, приложив одну смуглую руку к другой, сравнивали свои новые браслеты из тусклого стекла, привозимые с северо-запада. Веселая толпа шла медленно. Люди окликали друг друга, останавливались поторговаться с продавцами сластей или помолиться у придорожных храмиков, индуистских и мусульманских, почитаемых низшими слоями верующих той или другой религии с одинаковой похвальной веротерпимостью. Длинная голубая вереница людей, волнистая, как спина торопливой гусеницы, извивалась среди трепещущих облаков пыли и быстро шла мимо, громко кудахтая. То была группа чингар, женщин, взявших на себя заботу обо всех насыпях северных железных дорог, плоскостопная, полногрудая, ширококосная, одетая в голубые юбки племя носильщиц, занимающихся земляными работами. Они спешили на север, узнав по слухам, что там есть работа, и не задерживались по дороге. Эти женщины из той касты, где с мужчинами не считаются, и шли они, расставив локти, играя бедрами и высоко подняв головы, как это делают женщины, привыкшие носить тяжелый груз. Немного погодя на великий колесный путь вступила свадебная процессия, сопровождаемая музыкой, криками, запахами ноготков и жасмина, еще более резкими, чем запах пыли. Носилки невесты, красное, усеянное блестками пятно, качаясь, маячили сквозь дымку, а обвитый гирляндами пони жениха отступал в сторону, норовя ухватить пучок сена с проезжего мимо воза. Ким внес свою долю в фейерверк добрых пожеланий и грубых шуток и пожелал новобрачным родить 100 сыновей и ни одной дочери, как говорится в пословице. Было еще интереснее, еще больше хотелось кричать, когда появлялся бродячий фокусник с полудрессированными обезьянами или слабым задыхающимся медведем, или женщиной, которая, привязав к ногам козлиные рога, плясала на канате. Лошади тогда пугались, а женщины испускали пронзительные протяжные крики изумления. Лама не поднимал глаз. Он не замечал ни ростовщика, нависло задом пони, спешащего на сбор своих грабительских процентов, ни крикливой низкоголосой кучки туземных солдат-отпускников, по привычке шагающих в военном строю. Ребята были в восторге, что отделались, наконец, от своих штанов и обмоток и отпускали самые оскорбительные замечания в адрес самых почтенных из встречных женщин. Он не заметил даже продавца гангской воды. А ведь Ким ожидал, что он купит хотя бы одну бутылку этой драгоценной жидкости. Он упорно смотрел в землю и также упорно шагал час за часом, и душа его пребывала где-то далеко. Но Ким был на седьмом небе от радости. В этом месте великий колесный путь проходит по насыпи, построенной для защиты от зимних наводнений, грозящих со стороны горных отрогов. Здесь они двигались над равниной по своего рода величественному коридору, и можно было видеть всю Индию, расстилавшуюся слева и справа. Хорошо было смотреть на ползущие по проселкам вазы зерна и хлопка, каждый из которых тащило несколько валов. Скрип колес доносился издали, за целую милю. Они приближались, и вот, наконец, под крики, визг и ругань поднимались по крутому наклону и въезжали на главный мощенный проезд, где возчики поносили друг друга. Также интересно было смотреть на людей. Красные, синие, розовые, белые, желтые кучки пешеходов, которые сворачивали в сторону к своим деревням и, разделившись на маленькие группы по два, по три человека, шли дальше по плоской равнине. Ким с интересом наблюдал все это, хотя и не мог бы выразить своих чувств словами, поэтому он довольствовался тем, что покупал себе очищенный сахарный тростник и энергично выплевывал сердцевину на дорогу. Лама время от времени брал понюшку табака, и в конце концов молчание стало тягостно Киму. «Хорошая эта страна, страна юга», — промолвил он. «Воздух хороший. Вода хорошая, а?»
«И все они привязаны к колесу», — откликнулся лама. «И остаются привязанными поколение за поколением. Никому из этих людей не был указан путь».
Он встряхнулся и возвратился в этот мир.
«Но мы прошли утомительный путь», — сказал Ким. «Наверное, скоро дойдем до какого-нибудь Парао, места отдыха. Давай остановимся там. Смотри, солнце садится».
«Кто даст нам приют вечером?»
«Все равно. В этой стране добрых людей много. Кроме того...»
Тут он понизил голос до шепота.
«У нас есть деньги».
Толпа густела по мере того, как они приближались к месту отдыха, отмечавшему конец дневного пути. Ряд ларьков, торгующих самой простой пищей и табаком, куча дров, полицейский участок, колодец, кормушка для лошадей, несколько деревьев и под ними стоптанная земля, усеянная черной золой отгоревших здесь некогда костров. Вот все отличительные признаки Парао на великом колесном пути, если не считать голодных нищих и столь же голодных ворон. В этот час солнце пронизывало нижние ветви манговых деревьев широкими золотыми спицами. Маленькие длиннохвостые попугаи и голуби сотнями возвращались домой. Семь сестер, болтливые птички с серыми спинками, щебеча о дневных приключениях, прыгали попарно или потрое, чуть ли не под ногами у пешеходов. Свет быстро стянулся в одно место, на одно мгновение окрасив лица, тележные колеса и воловьи рога кроваво-красной краской. Потом наступила ночь. Она охладила воздух, покрыла лицо земли низкой ровной дымкой, похожей на голубую газовую вуаль, и принесла едкий крепкий запах дыма и скота и аромат пшеничных лепешек, пекущихся в золе. Вечерний патруль торопливо вышел из полицейского участка, сопровождаемый важным покашливанием и повторяющимися приказаниями. Тлеющий уголек ярко рдел в чашечке хуки, которую курил возчик, расположившийся на краю дороги, а глаза Кима, машинально следили за последним отблеском солнца на медных щипцах. Жизнь на Парау была очень похожа на жизнь кашмирского караван-сарая в меньшем масштабе. Ким окунулся в радостную азиатскую суету, среди которой, если иметь терпение, можно получить все, что нужно нетребовательному человеку. Ким был скромен в своих потребностях, а поскольку лама не соблюдал кастовых запретов, они могли бы взять готовую пищу из ближнего ларька, но Ким хотел развести огонь и позволил себе роскошь купить охапку сухого навоза. Люди бродили взад и вперед вокруг маленьких костров, громко просили масла или зерна, или сладостей, или табаку, толкались в очереди у колодца, а из недвижно стоявших закрытых повозок доносились, примешиваясь к мужским голосам, высокие взвизгивания и хихиканье женщин, чьи лица посторонним видеть нельзя. В наши дни образованные туземцы придерживаются того взгляда, что когда их женщины путешествуют, а они много разъезжают по гостям, лучше всего быстро перевозить их по железной дороге в хорошо закрытых купе. И этот обычай все более распространяется. Но всегда находятся старозаветные люди, соблюдающие обычаи праотцов, и, что еще важнее, всегда находятся старухи, более консервативные, чем мужчины, жаждущие к концу своих дней странствовать по святым местам. Увядшие и непривлекательные, они иногда решаются приподнимать покрывало. После длительного заточения, во время которого они принимали деловое участие во множестве событий внешнего мира, они наслаждались суетой и движением на большой дороге, сборищами у храмов и беспредельной возможностью поболтать с подобными им почтенными вдовами. Долготерпеливое семейство частенько радуется тому, что бойкий и острый на язык властная пожилая Матрона странствует по Индии с такой благой целью. Ведь паломничество, несомненно, угодно богам. Поэтому во всей Индии и в самых глухих, и в самых людных местах можно встретить кучку посидевших служителей, словно бы охраняющих почтенную пожилую даму, более или менее закутанную и спрятанную в запряженной валами повозке. Это благоразумные, осмотрительные люди, и когда приближается европеец или туземец высокой касты, они окружают вверенную им особу сетью показных предосторожностей. Но против случайных встреч, обычных во время паломничества, никто не возражает. В конце концов, старой даме не чуждо ничто человеческое, и она живет, чтобы наблюдать жизнь. Ким заметил только что прибывший на Парау ярко украшенный ратх, семейный экипаж, запряженный валами, с вышитым балдахином, увенчанным двумя куполами и похожим на двугорбого верблюда. 8 человек конвоировали эту повозку, и 2 из них были вооружены заржавленными саблями. Верный признак, что они сопровождали знатную особу, ибо простой народ не носит оружие. Все более и более громкое кудахтанье, смесь жалоб, приказаний, шуток и того, что европейцам показалось бы непристойной бранью, слышалось из-за занавесок. Женщина, сидевшая за ними, очевидно привыкла повелевать. Ким критически оглядел конвой. Он состоял наполовину из тонконогих седобородых уриев с юга, наполовину из северных горцев в одеждах из грубошерстной ткани и в войлочных шапках. Такой неоднородный состав конвоя мог бы много объяснить Киму, даже если бы он не подслушал непрестанных препирательств между обеими партиями. Почтенная старуха ехала в гости на юг, вероятно, к богатым родственникам, а всего вернее к зятю, который в знак уважения выслал ей навстречу свою охрану. Горцы, видимо, были ее единоплеменниками, уроженцами Кулу или Канкры. Ясное дело, она не везла с собой дочери невесты, ибо в таком случае занавески были бы крепко завязаны, и стражи никого не подпускали бы к повозке. «Веселая, бойкая баба», — думал Ким, балансируя с лепешкой сухого навоза в одной руке, а вареной пищей в другой, и плечом подталкивая ламу вперед. «Из этой встречи, пожалуй, можно извлечь пользу. Лама ему не помешает, но как добросовестный чела, Ким был готов просить милостыню за двоих».
Он развел костер как можно ближе к повозке, ожидая, что один из стражей прикажет ему убраться. Лама устал и опустился на землю, подобно тому, как опускается отяжелевший и наевшийся плодов летучая мышь, и принялся за свои четки.
«Отойди подальше, нищий!»
— крикнул на ломаном хиндустане один из горцев.
«Да это какой-то пахари, горец!» — уронил Ким через плечо. «С каких это пор горные ослы завладели всем Индостаном?»
Ответом послужил стремительный и блестящий очерк родословной Кима за три поколения.
«А-а-а!»
Никогда голос Кима не был таким елейным. Он ломал лепешку сухого навоза на мелкие куски. «На моей родине мы назвали бы это началом любовного объяснения». Резкое, пискливое кудахтанье за занавесками побудило горца к новому взрыву негодования.
«Не так-то плохо, не так-то плохо», — хладнокровно промолвил Ким. «Но берегись, брат, не то мы, я повторяю, мы проклянем тебя раз-другой в наказание. А наши проклятия обычно попадают в точку».
Урии расхохотались. Горец угрожающе скакнул вперед. Лама внезапно поднял голову, и пламя, разведенного Кимом костра, ярко осветило его огромную, похожую на берег, шапку.
«Что такое?» — спросил он.
Человек остановился, как вкопанный.
«Я спасся от великого греха!» — запинаясь, проговорил он. «Чужеземец нашел-таки себе жреца!» — прошептал один из уриев.
«Хай! Почему этого нищего парнишку еще не отстегали как следует?»
— крикнула старуха. Горец отошел к повозке и начал что-то шептать перед занавесками. Наступила мертвая тишина, потом послышалось бормотание. «Дела идут хорошо», — решил Ким, притворяясь, что ничего не слышит и не видит.
«Когда он покушает», — подобострастно обратился горец к Киму, — «просит, чтобы святой человек оказал честь побеседовать с особой, которая желает поговорить с ним».
«Когда он покушает, он ляжет спать», — высокомерно произнес Ким. Он еще не мог догадаться, как повернется игра, но твердо решил извлечь из нее пользу. «Теперь я пойду добывать ему пищу!»
Последняя фраза, сказанная громким голосом, завершилась вздохом притворного утомления.
«Я сам и прочие мои земляки позаботимся о нем, если это дозволяется».
«Дозволяется», — проговорил Ким еще более высокомерно. «Святой человек! Эти люди принесут нам пищу».
«Хорошая страна. Вся южная земля хороша. Великий и страшный мир», — дремотно пробормотал лама.
«Пусть спит», — сказал Ким. «Но позаботьтесь, чтобы его хорошо накормили, когда он проснется. Он очень святой человек».
Один из уриев опять сказал что-то презрительным тоном.
«Он не факир. Он не деревенский нищий»,
— строго продолжал Ким, обращаясь к звездам.
«Он святейший из святых людей. Он выше всех каст, а я его чела».
«Пойди сюда»,
— послышался ровный тонкий голос, и Ким подошел, зная, что невидимые ему глаза впились в него. Костлявый коричневый палец, отягченный перстнями, лежал на краю повозки. И вот какой произошел разговор.
«Что это за человек?»
«Величайший святой. Он идет издалека, он идет из Тибета».
«Из какого именно места в Тибете?»
«Из-за снегов, из очень отдаленного места. Он знает звезды, он составляет гороскопы, предсказывает судьбу. Но он делает это не для денег. Он делает это по доброте и великому милосердию. Я его ученик. Меня зовут Другом Звезд».
«Ты не горец?»
«Спроси его».
Он расскажет тебе, что я был послан звездами указать ему путь к цели его паломничества. Слушай, щенок, я старая женщина и не совсем дура. Лам я знаю и почитаю, но ты такой же истинный чела, как этот мой палец, дышлый из этой повозки. Ты индус без касты, дерзкий и наглый нищий, и, наверное, только из корысти присоединился к этому святому человеку. А разве мы не из корысти делаем всякую работу? Ким быстро переменил тон в соответствии с изменившимся тоном старухи. Я слышал... Эту тетиву он натянул на удачу. Я слышал... Что ты слышал? Подхватила она, стуча пальцем по дереву. Я не совсем твердо помню это. Просто базарные сплетни, наверное, вранье. Но что даже раджи, мелкие горные раджи... Но у них, тем не менее, хорошая раджпутская кровь. Несомненно, они хорошей крови, но даже они продают самых красивых своих женщин из корысти. Они продают их на юг, аутским заминдарам и тому подобным людям. Ничто так упорно не отрицают мелкие горные раджи, как именно это обвинение. Но именно этому беспрекословно верит базарная толпа, толкуя о тайной торговле рабами в Индии. Сдержанным негодующим шепотом почтенная дама разъяснила Киму, какой он лукавый лжец. Намекни об этом Ким в те дни, когда она была девушкой, и в тот же вечер ее слон затоптал бы его до смерти. Это было истинной правдой.
«Я всего только нищий парнишка, как изволила сказать, око красоты!»
— завопил он в притворном ужасе.
«Око красоты! Скажешь тоже!
Кто я такая, что ты смеешь приставать ко мне с нищенской лестью?» И все же давно позабытое обращение заставило ее рассмеяться. Так можно было сказать 40 лет назад, и не без основания, даже 30 лет назад. Но вот что выходит, когда шляешься по всему Хинду. Вдова владетельного князя обречена встречаться с подонками и терпеть насмешки нищих.
«Великая владельная княгиня!»
— быстро подхватил Ким, заметив, что она дрожит от возмущения.
«Я именно тот, каким считает меня великая владетельная княгиня, но тем не менее мой учитель святой, он еще не слыхал приказа великой владетельной княгини».
«Приказа? Мне приказывать святому человеку, учителю закона, прийти и говорить с женщиной? Никогда!»
«Смилуйся над моей глупостью, я думал, что было отдано приказание».
«Нет, не приказание. То была просьба, ясно тебе?»
Серебряная монета звякнула о край повозки. Ким взял ее и низко поклонился. Старуха понимала, что его нужно умаслить, ведь он был глазами и ушами ламы.
«Я только ученик святого человека. Быть может, он придет после того, как поест».
«О, скверный, бесстыдный мошенник!» Унизанный драгоценными камнями палец неодобрительно погрозил ему, но он слышал, что старуха тихо смеялась.
«А в чем дело?»
— сказал он, переходя на свой самый ласковый и доверительный тон. Перед этим тоном, Ким знал это, могли устоять лишь немногие.
«Или твоей семье не хватает сына? Говори откровенно, ибо мы, жрецы...»
Эти слова он полностью заимствовал у одного факира, таксалийских ворот.
«Мы, жрецы?
Да ты еще не дорос до того, чтобы...» Она оборвала шутку новым взрывом смеха.
«Ведь мы, о, жрец, мы, женщины, не всегда думаем только о сыновьях. Кроме того, дочь моя уже родила мальчика. Две стрелы в колчане лучше, чем одна, а три еще лучше».
Ким, проговорив пословицу, задумчиво кашлянул и скромно потупил глаза долу.
«Истина, истина так. Но, может быть, это еще придет. Конечно, эти южные брахманы никуда не годятся. Я посылал им подарки и деньги, и опять подарки, а они пророчествовали».
«А-а-а-а!»
протянул Ким с невыразимым презрением.
«Они пророчествовали!»
Даже настоящий жрец не сумел бы столь выразительно произнести эти слова. Но не раньше, чем я вспомнил о своих родных богах, были услышаны мои молитвы. Я выбрала благоприятный час и... Быть может, твой святой слышал о настоятеле монастыря Лангчо. Я обратилась к нему с этим делом, и представь себе, через должный срок все вышло так, как я того желала. Тогда брахман, живущий в доме отца сына моей дочери, сказал, что это случилось по его молитвам, но он немного ошибается, и я разъясню ему это, когда мы достигнем цели нашего путешествия. Поэтому я потом отправлюсь в Будхгаю, чтобы совершить шрадху за отца моих детей. «Туда же идем и мы. Вдвойне приятно», — защебетала старая дама. «Родится второй сын».
«О, друг всего мира!»
Лама проснулся и беспомощно, как ребенок, испуганный тем, что очутился не на своей постели, позвал Кима.
«Иду! Иду, святой человек!»
Ким бросился к костру, где застал ламу, уже окруженного блюдами с пищей. Горцы явно преклонялись перед ним, а южане выглядели уныло.
«Ступайте прочь! Убирайтесь!» — крикнул Ким. «Неужели нам придется есть на людях, как собакам?»
Они в молчании поели, слегка отвернувшись друг от друга, и Ким закончил ужин сигареткой туземного изготовления.
«Не повторял ли я 100 раз, что юг — хорошая страна?» «Тут остановилась одна женщина, добродетельная и высокорожденная вдова горного Раджи. По ее словам, она совершает паломничество в Будхгаю. Она послала нам эти блюда и просит тебя поговорить с ней, когда ты как следует отдохнешь».
«А это тоже твоя работа?»
Лама глубоко погрузил пальцы в табакерку. «Кто, кроме меня, оберегал тебя с тех самых пор, как началось наше чудесное путешествие?» Глаза у Кима так и бегали. Он выпустил скверный дым через ноздри и вытянулся на пыльной земле.
«Или я не заботился о твоих удобствах, святой человек?»
«Вот тебе мое благословение».
Лама торжественно наклонил голову.
«Много я знал людей за свою столь долгую жизнь, и немало учеников. Но никому из людей, если только ты рожден женщиной, так не тянулось мое сердце, как к тебе, заботливому, умному и учтивому, хотя порой маленькому дьяволенку.
А я никогда не видел такого жреца, как ты».
Ким внимательно рассматривал доброе желтое лицо.
«Мы меньше 3 дней назад вместе отправились в путь, но как будто 100 лет прошло».
«Быть может, в одной из прежних жизней мне было позволено оказать тебе какую-нибудь услугу». «Быть может», — он улыбнулся, — «я выпустил тебя из ловушки или поймав тебя на удочку в дни, когда сам еще не обрел просветление, выбросил обратно в реку».
«Возможно», — спокойно согласился Ким.
Он много раз слышал такие рассуждения от людей, которых англичане сочли бы неодаренными сильным воображением.
«Теперь, что касается женщины в повозке, я думаю, что ей требуется 2-й сын для ее дочери».
«Это не имеет отношения к пути», — вздохнул лама. «Но ведь она родом с гор. О, горы и горные снега!»
Он встал и направился к повозке. Ким дал бы уши себе отрезать, лишь бы пойти вместе с ним. Но лама не пригласил его, а те несколько слов, которые ему удалось уловить, были произнесены на незнакомом ему языке, ибо разговор шел на каком-то горном наречии. Женщина, видимо, задавала вопросы, над которыми лама думал, прежде чем ответить. Время от времени слышались певучие модуляции китайских наречий. Странную картину наблюдал Ким из-под полуопущенных век. Лама стоял, выпрямившись во весь рост, причем в свете костров, горевших на парао, желтая одежда его казалась изрезанной черными полосами глубоких складок, подобно тому, как узловатый древесный ствол на закате кажется изрезанными тенями, и обращался с речью к расшитому мишурой и лакированному радху, пылающему в этом неверном свете, как многоцветное драгоценное украшение. Узоры на вышитых золотом занавесках текли вверх и вниз, расплывались и изменялись по мере того, как ткани качались и трепетали на ночном ветру. И когда беседа приняла более серьезный характер, унизанный драгоценностями указательный палец рассыпал искорки света между вышивками. За повозкой стояла стена смутного мрака, испещренная огоньками и кишевшая неясными очертаниями, лицами и тенями. Голоса раннего вечера слились в один мягкий гул, и самым низким звуком его было неторопливое чавканье быков, жующих резаную солому. Самым высоким — треньканье ситара, какой-то бенгальской танцовщицы. Большинство мужчин уже поужинало и усердно потягивало свои булькающие, хрюкающие хуки, которые, когда они разгораются, издают звуки, похожие на кваканье лягушки-быка. Лама, наконец, вернулся. За ним шел горец с одеялом из бумажной ткани, подбитым ватой, которую он заботливо разостлал у костра. «Она заслуживает 10 000 внуков», — подумал Ким. «Тем не менее, не будь меня, ему не удалось бы получить такие подарки». «Добродетельная женщина и мудрая».
Лама стала укладываться, и все члены его суставов за суставом становились вялыми, как у утомленного верблюда.
«Мир полон милосердия к тем, кто следует по пути».
Он накинул большую часть одеяла на Кима.
«А что она сказала?» Ким завернулся в свою часть одеяла.
«Она задала мне множество вопросов и предложила решить множество задач. Большей частью это пустые сказки, которые она слышала от монахов, поклоняющихся дьяволам, но лживо заявляющих, что они идут по пути. На иное я ответил, иное назвал пустяками. Многие носят одеяния, но немногие следуют по пути».
«Истина. Это истина». Ким сказал это участливым, примирительным тоном человека, который хочет вызвать собеседника на откровенность.
«Но сама она рассуждает в высшей степени здраво. Она хочет, чтобы мы вместе с ней отправились в Будхгаю. Как я понял, нам с ней по пути, ибо нам в течение многих дней придется идти на юг той же дорогой».
«И что?»
«Потерпи немного. На это я сказал, что мое искание важнее всего. Она слышала много небылиц, но великой истины о моей реке никогда не слыхала. Вот каковы духовные лица, живущие в гималайских отрогах. Она знала настоятеля Лангчо, но не знала ни о моей реке, ни о сказании о стреле».
«Ну?»
«Поэтому я говорил ей об искании, о пути и о прочих полезных для души предметах. Она же хотела только, чтобы я сопровождал ее и вымолил ей второго внука».
«Ага. Мы, женщины, только и думаем, что о детях», — сонно проговорил Ким.
«Однако, раз уж наши дороги на время сошлись, я не думаю, что мы хоть сколько-нибудь уклонимся от исканий, если мы будем сопровождать ее хотя бы только до...» «Эх, я забыл название города».
«Эй!»
Ким повернулся и громким шепотом окликнул одного из уриев, сидевшего в нескольких ярдах от них.
«Где живет ваш хозяин?»
«Немного дальше Сахаранпура, среди фруктовых садов».
Урия назвал деревню.
«Вот это самое место и есть», — сказал лама. «До этой деревни мы можем идти с нею».
«Мухи слетаются на падаль», —
— безучастно промолвил Ури. «Больной корове ворону, больному человеку брахмана». Ким тихо произнес поговорку, не обращаясь ни к кому в особенности, но глядя вверх на укутанные тенью верхушки деревьев. Урия буркнул что-то и замолчал. «Так значит, мы пойдем с нею, святой человек?»
«А разве этому что-нибудь препятствует? Ведь я смогу отходить в сторону и проверять все реки, которые будут пересекать дорогу. Она желает, чтобы я сопровождал ее. Она очень желает этого».
Ким приглушил взрыв смеха, уткнувшись в одеяло. Он думал, что как только властная пожилая дама преодолеет свойственный ей почтительный страх перед всяким ламой, ее любопытно будет послушать. Он уже почти заснул, как вдруг лама произнес поговорку.
«Мужья болтливых женщин получит великую награду в будущей жизни».
Потом Ким услышал, как он одну за другой взял три понюшки табаку и, продолжая смеяться, задремал. Рассвет, яркий, как алмазы, разбудил и людей, и волов, и ворон. Ким сел, зевнул, встряхнулся и затрепетал от восторга. «Вот что значит видеть мир по-настоящему! Вот жизнь, которая ему по душе, суета и крики, звон застегивающихся поясов и удары бичей по валам, скрип колес, разжигание костров и приготовление пищи, новые картины всюду, куда не бросишь радостный взгляд». Утренний туман уплывал, свертываясь серебряными завитками. Попугаи крикливыми зелеными стаями мчались к далекой реке. Заработали все колодезные колеса. Индия пробудилась, и Ким был в ней самым бодрствующим, самым оживленным из всех. Он чистил себе зубы, жуя прутик, заменявший ему зубную щетку, ибо с готовностью перенимал все обычаи этой страны, которую знал и любил. Не нужно было заботиться о пище, не нужно было тратить ни одной каури в ларьках, осаждаемой толпой. Он был учеником святого, которого завербовала старуха, наделенная железной волей. Все будет им приготовлено, и когда их почтительно пригласят, они сядут и примутся за еду. Что касается прочего, то хозяйка их будет заботиться о том, чтобы их путешествие было приятным. Он придирчиво осмотрел волов, которые подошли, сопя и фыркая под ермом. Если волы пойдут слишком быстро, что маловероятно, хорошо будет сидеть верхом на дышле, а лама усядется рядом с возчиком. Конвойные, очевидно, пойдут пешком, а старуха тоже, наверное, будет много болтать, и, судя по тому, что Ким успел услышать, речь ее будет не лишена соли. Она и теперь уже начала отдавать приказания, наставлять, высказывать недовольство и, надо сознаться, справедливо ругать своих слуг за медлительность. «Дайте ей ее трубку! Во имя богов, дайте ей трубку и заткните ее зловещий рот!» — выкрикнул один из уриев, увязывая свою постель в бесформенные узлы. «Что она, что попугаи, те и другие визжат по утрам!»
«Передние валы! Гляди на передних валов!»
Валы, зацепившись рогами за ось воза зерном, пятились назад и вертелись.
«Сын совы, куда ты лезешь?»
Эти слова были обращены к ухмылявшемуся возчику.
«Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Там внутри сидит правительница Дели, и она едет вымаливать сына!»
— отпарировал возчик с высокого воза.
«Дорогу делийской правительнице и ее первому министру, серой обезьяне, которая карабкается по своему собственному мечу!»
Сзади наехал другой воз, нагруженный кожей. И возчик его добавил несколько комплиментов по адресу валов, запряженных в ратх, которые все пятились и пятились назад. Из-за колеблющихся занавесок вырвался залп ругательств. Всего несколько фраз, но по характеру, по извительности и колкой меткости они превосходили все, что даже Киму когда-либо доводилось слышать. Он увидел, как голый по пояс возчик съежился от изумления,
благоговейно поклонился в сторону голоса и, соскочив с дышла, принялся помогать стражам вытаскивать их вулкан на главный проезд. Тут голос откровенно разъяснил ему, какую жену взял он замуж и что она делает в его отсутствии.
«О, шабаш!»
— пробормотал Ким, не удержавшись, а возчик ускользнул.
«Каково, а? Стыд и позор, что бедной женщине невозможно поехать помолиться своим богам без того, чтобы ее не толкали и не оскорбляли все отбросы Индостана, что она должна глотать гали, оскорбления, как люди проглатывают кхи. Но язык у меня еще двигается. Скажешь кое-когда словечко другое, вот и поможет. Однако мне еще до сих пор не дали табаку. Кто тот одноглазый, бесчестный сын позора, который еще не набил мне трубку?»
Один из горцев поспешно сунул ей трубку, и струи густого дыма, просочившиеся из-за занавесок по всем четырем углам, послужили доказательством того, что мир восстановлен. Если Ким уже вчера шагал с гордым видом, как подобает ученику святого, то сегодня он шествовал в 10 раз более горделиво, ведь он участвовал в почти царском шествии и занимал всеми признанное место под покровительством почтенной дамы, умеющей с достоинством общаться с людьми и одаренной беспредельной находчивостью. Стражи, повязав головы, как принято в этих местах, рассыпались по обе стороны повозки и, волоча ноги, поднимали огромное облако пыли. Лама с Кимом шли в сторонке. Ким жевал стебель сахарного тростника и не уступал дороге ни одному человеку рангом ниже жреца. Старуха трещала, как велка для чистки риса. Она заставляла своих стражей сообщать ей все, что делается на дороге, и едва они отъехали от Парао, откинула занавески и выглянула наружу, закрыв лицо вуалью на 1/3. Люди ее не смотрели ей прямо в глаза, когда она к ним обращалась, и таким образом приличия более или менее соблюдались. Темноволосый желтолицый англичанин, окружной полицейский инспектор, в безупречном мундире трусил мимо на утомленном коне, и, видя по свите, какое положение в обществе занимает путешественница, решил подразнить ее.
«Эй, матушка!» — крикнул он. «Разве в Зенанах так водится? А вдруг проедет англичанин и увидит, что у тебя нет носа?»
«Что?» — взвизгнула она в ответ. «У твоей родной матери не было носа. Зачем же кричать об этом на большой дороге?»
Отпор был меткий. Англичанин поднял руку жестом человека, которого коснулась рапира противника при фехтовании. Она, смеясь, кивала головой.
«Ну разве такое лицо может совратить добродетель с пути истинного?» Она совсем откинула покрывало и уставилась на англичанина.
Лицо ее отнюдь не было красивым, но англичанин, подобрав поводья, назвал ее «Луной рая» и «Совратителем целомудрия» и другими фантастическими прозвищами, которые заставили ее согнуться от смеха.
«Вот так надхат, шалопай!» — говорила она. — Все полицейские чины надхаты, а полисал вы хуже всех. — Хай, сын мой, не может быть, чтобы ты всему этому научился с тех пор, как приехал из Билайта, Европы. Кто тебя кормил грудью? — Мать моя! — Держи свою красоту в тени, о, подательница наслаждений!
И он уехал. Такие вот люди... произнесла она важным наставительным тоном, набивая себе рот паном. «Такие люди способны следить за тем, как вершится правосудие. Они знают страну и ее обычаи. А остальные, без году неделю в Индии, вскормленные грудью белой женщины и учившиеся нашим языкам по книгам, хуже чумы. Они обижают правителей». Тут, обращаясь ко всем, она рассказала длинную-длинную историю об одном невежественном молодом полицейском чиновнике, который при разборе пустячного дела причинил неприятности какому-то мелкому гималайскому радже, ее родственнику, в 9-м колене, и при этом вернула цитату из книги отнюдь неблагочестивой. Потом настроение ее изменилось, и она велела одному из стражей спросить, не пожелает ли лама пойти рядом с повозкой и побеседовать о вере. Тогда Ким отстал и, окутанный пылью, опять принялся за сахарный тростник. Сейчас или больше широкополая шапка ламы маячила впереди, как луна в дымке, и Ким слышал только, что старуха плачет. Один из уриев почти извинялся за свою вчерашнюю грубость, говоря, что никогда не видел своей хозяйки в таком кротком настроении, как сейчас, а это он приписывал присутствию чужеземного жреца. Он лично верил в брахманов, хотя, как и все туземцы, отлично знал, как они жадны и пронырливы. Но если брахманы раздражали вымогательствами мать жены его господина, и когда она гнала их прочь, злились так, что проклинали весь конвой, это и послужило истинной причиной того, что в прошлую ночь пристяжной вол захромал, а дышло сломалось, он готов был принять жреца любого толка, будь он родом из Индии или из чужих стран. С этим Ким согласился, глубокомысленно кивая головой, и предложил Урии учесть в придачу, что лама денег не берет, а стоимость пищи его и Кима вернется старицей, ибо отныне каравану будет сопутствовать счастье. Он рассказал также несколько историй из лахорской жизни и спел одну или две песни, заставившие конвойных громко хохотать. В качестве горожанина, отлично знакомого с новейшими песнями, сочиненными самыми модными композиторами, в большинстве случаев женщинами, Ким имел явное преимущество перед уроженцами какой-то деревушки, живущей своими фруктовыми садами, но заметить это преимущество он предоставил им самим. В полдень путники свернули в сторону, чтобы подкрепиться. Обед был вкусный. Обильный, красиво поданный на тарелках из чистых листьев, в приличной обстановке, вдалеке от пыльной дороги. Объедки они, соблюдая обычай, отдали каким-то нищим и долго отдыхали, куря с наслаждением. Старуха укрылась за занавесками, но, не стесняясь, вмешивалась в разговор, а слуги спорили с ней и противоречили ей, как это делают слуги по всему Востоку. Она сравнивала прохладу и сосны в горах Кангры и Кулу с пылью и манговыми деревьями юга. Рассказала предание о древних местных богах, почитаемых на границе территории ее мужа, крепко выругала табак, который сейчас курила, опорочила всех брахманов и откровенно обсуждала возможности рождения многочисленных внуков.